В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
В 15.05 в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948. Телефон смски плюс 7925-888-948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с восприятия американской политики в России, потому что, конечно, со вчерашнего вечера только и видим посты Байден. Все, это конец, демократы рассыпались, кризис, больше ничего не будет. Но, правда, есть ряд аналитиков, которые говорят, что мы очень линейно, если не сказать грубо, топорно воспринимаем то, что в Америке происходит, и иногда хотим выдать желаемое за действительное. Но по факту, то, как мы воспринимаем американскую политику, по вашему ощущению, все-таки коррелируется как-то с реальностью или нет?
Я думаю, что в основном, конечно, коррелируется. И кризис в демократической партии действительно очевиден, как кризис выдвижения, да, кандидата. И вот, очевидно, что, несмотря на то, что... Вот, кстати, здесь очевидное расхождение. Мы воспринимаем российский политический класс, население воспринимает, что воспринимает выдвижение Харрис как уже, так сказать, сложившийся факт. На самом деле, в демократической партии целый ряд групп... Ну, часть этих групп вообще носит такой клановый родственный характер, да, Клинтоны, Байдены, Обама, супруга и не только, вот, есть, так сказать, свои интересы у Блинкина и Бёрнса, есть интересы у Нэнси Пелоси, да, то есть там действительно на этот раз все будет решаться на съезде, ведь официально Байден не выдвинут, до настоящего времени не был выдвинут кандидатом в президенты от демократической партии.
Но он победил через месяц, да.
Он победил на праймерис, да, официально вот в августе на съезде, и, собственно, раньше-то, там еще 60-70 лет назад на съездах все и происходило, а не на праймерис, а не на кокус. Ну вот, видимо, будет происходить на съезде. Есть Харрис, есть там губернатор Калифорнии Ньюсом, есть целый ряд других кандидатов, есть Мишель Обама. Мое мнение, я не являюсь специалистом по американской политике, ну, конечно, слежу достаточно детально за происходящим. Вот мое мнение, выдвижение Харрис было бы ошибкой в силу целого ряда причин и обстоятельств, и в силу того, что у нее недостаточно опыта, и в силу того, что в том числе международного опыта в международных отношениях, и в силу того, что у нее очень специфическая манера коммуникации, сочетание агрессии там с...
Как вы толерантны.
С малой информированностью. Ну, почему? Мы же даем аналитическую оценку, а не...
Не эмоции.
Да, вот. Она не слишком авторитетна. В общем, это, по моим представлениям, довольно случайный человек. То есть были на постах вице-президента в Соединенных Штатах серьезные деятели, которые потом сформировали и собственный курс, и имели собственное лицо, такие как Трумэн или Джонсон. Вот. Харрис таковой не является. Ну, конечно, значит, о Джонсоне тоже в свое время говорили, что он деревенщина, так сказать, вот на фоне блестящих гарвардских, значит, братьев Кеннеди и Макнамары, и тех людей, которые стояли вокруг, а вот он, значит, да как он сможет, да этот блестящий курс, оказалось, смог, и курс его во внутреннем, во всяком случае, политике оказался намного более эффективным, чем у Кеннеди с его, так сказать, великим обществом, потому что Кеннеди многое делал в назывном порядке, а Джонсон, так сказать, проводил реальную политику реальных дел. А вот, Харрис не такова, и поэтому, на самом деле, значит, никакой консолидации нет, и вот эти противоречия, которые мы сейчас, точнее, разногласия, даже которые в публичную сферу выходят, между кланами Клинтонов и Обамы,
да,
они ясно нам дают понять, что еще не все решено. А вот что можно считать предрешенным практически при любом сценарии, ну или там при большинстве сценариев, это победу Трампа.
Да? Да. Прямо да.
Я думаю, что это предрешено.
Сказать?
Ну, потому что Байден, сказать, был долго таким отягощающим фактором для демократической партии, и его сейчас уход, он неловок. В политическом смысле, в технологическом смысле. И люди это даже чувствуют.
Да в жизни он даже объективно.
Ну, это другое, потому что он там делал какие-то... А вот сейчас неожиданно он то, так сказать, вроде держался, говорил, там, значит, все под контролем, а тут неожиданно уходит с какими-то слабыми объяснениями. Вот. И смешная была карикатура в Шарли Эбдо, да, когда, значит, вот да. На темы Трампа, да, вот, значит, обыгрывалось то, что Трамп значит, делает свой этот жест кулаком, понятно, после каких обстоятельств, а Байден под влиянием, значит, коронавируса. И вот он от коронавируса пытается вырваться довольно остроумно. Вот. Ну и все-таки время, есть, так сказать, представление, технологическое представление о времени развертывания избирательной кампании. Вот сейчас человек, так сказать, любой, кто бы это ни был, так сказать, входит, стартует с нуля. Ну, Харрис не совсем с нуля, у нее есть некий рейтинг, и проводились опросы, в том числе инициированные Байденом, между прочим.
Как
сколько,
не относится,
сколько она да. может набрать, да, в противостоянии с Трампом. Но все равно новый человек за 2 месяца, за 4 месяца до избирательной, до завершения избирательной кампании, это, конечно,
ну, может быть, рассчитывают,
мало.
Что политтехнологи вытянут, а с другой стороны, можно повторить то, что было 4 года назад, когда Трамп объективно должен был победить, но там что-то где-то по почте поголосовали, где-то кого-то напугали, где-то кого-то даже устранили, и вот, пожалуйста, Байден на 4 года стал
президентом. Такое возможно, если будет сильный кандидат, если настанет усталость от Трампа, потому что Трамп, он все, он вот сейчас на вершине. Все уже случилось. Он и программу предложил, и, так сказать...
Его чуть не убили.
И, значит, с Байденом и этой инертной демократической администрацией боролся, в том числе там боролся судья. И, наконец, на него даже совершено покушение неудачно. То есть все, все уже случилось с ним, понимаете? Не говоря уже о том, что он 4 года был президентом и проводил, ну, довольно эффективную политику, но все равно она в прошлом.
Ну,
понимаете?
Куда?
А 4 месяца, если это будет какой-то, так сказать, хороший ход, давайте вспомним Макрона, который, собственно, с его движением вперед ниоткуда тогда появился, а политическую систему поставил под контроль, до сих пор ее контролирует. Даже в условиях серьезных угроз, как мы наблюдали, очень элегантно лавирует. Хотя, казалось бы, человек тоже ниоткуда и никто, и так далее. Вот, и таких, на самом деле, такие прецеденты были, но... Все-таки американская политическая система более консервативная, да, все зависит от вот этих двух больших политических машин, демократическая и республиканская партия. Демократическая явно дала сбой. Что бы сейчас ни происходило, для любого человека, разбирающегося в политике, для любого человека, не разбирающегося в политике, все равно будет очевидно, что это вынужденное решение, обусловленное неверной политикой довольно продолжительного времени. И попытка сказать, что вот он патриот Байден, сейчас. Вот да. Он, осознавая эти проблемы, он, так сказать, ушел.
Что он не вытянет,
почему
да.
раньше не ушел? Это же это очень простой, да, это очень простой вопрос, понимаете?
А интересно...
Если бы он был патриотом, логичный ответ, который, конечно же, будут адресовать...
Он должен был предполагать.
И публицисты американские, республиканские, условно республиканские, и много кто еще будет говорить, так он мог быть патриотом в самом начале этой истории, сказать, я устал, я ухожу, как это сделал Ельцин, да, значит... Вот, давайте, так сказать, смотреть программы, смотреть людей, я помогу, так сказать, там, подсоблю. Это можно было сделать.
Удивительно, кстати, Дмитрий.
А сейчас, когда, извините, что прерываю, да. Сейчас, когда, как говорится, жареный петух во всех смыслах клюнул, значит, если рассматривать покушение как ситуацию, в общем, точку бифуркации компании, очень серьезно изменившая, да, ее ход. Если рассматривать болезни, тяжелое состояние Байдена, когда он говорит там, Путин Зеленскому, когда он, так сказать, обнимает...
Пустоту?
Нет, а вот буквально день назад или два он обнимал жену, якобы жену, это была другая женщина. Это уже... Да,
ну
да, это факт, она к нему подошла, Джилл отвела. То есть это не просто хорошая мина при плохой игре, это хорошая мина при попытке сделать хорошую мину при игре, которая уже явно не задается, и мин-то не получается. Поэтому, понимаете, он уходит в слабой позиции. Слабой позиции он...
И Демпартия в слабой позиции,
и Демпартия в слабой позиции. Это можно было сделать, это можно было изменить раньше, ну вот понадеялись.
А как так случилось, что у демократов, по сути, я просто, когда все это наблюдаю, сразу смотрю, и в памяти всплывают вот эти вот обвинения в адрес там российской политики, что вот в России нет скамейки запасных, и вот здесь, значит, власть одного лица, и как так, нет никакой конкуренции. А оказалось, что демократы такая вроде бы машина мощная, и то ли они сами заблудились в собственном вот этом корпоративном управлении без оглядки на то, что вовне происходит, даже внутри страны, либо как-то получилось так, что забыли даже про эту скамейку запасных.
Знаете, опасности клановой политики вот этой, недемократической по существу в Соединенных Штатах, они реально нарастают, и мы это сейчас наблюдаем. Вот кто-то из моих коллег, я, честно говоря, не помню, сравнил съезд республиканской партии с выборами солдатского императора.
Так.
Римского.
Да-да-да.
Ну, имеется в виду, что, значит, там
как
тебе
это выглядело,
и родственники, и тетушки, и там дядюшки, и племянники, так сказать, какая-то, так сказать, вот близкие к нему группы. То есть это похоже действительно на выдвижение преторианской гвардии, как какими-то такими вот. И то же самое происходит в демократической партии, только там несколько кланов. Здесь, значит, один Трамп все взял под контроль, а там несколько, вот, которые не могут договориться. Это, безусловно, свидетельствует о деградации американской политики, о том, что она, ну, застоялась, так скажем. И особенно это заметно в демократической партии, вот, где кланы Клинтонов и Обамы давно уже, так сказать, вроде бы должны были они отойти от...
Нет, они еще держатся.
Да, они не только не держатся, они фактически контролируют процесс. И вот этот, значит, фактически олигархический клановый характер, он мешает обновлению партийному. Ну, если бы была выдвинута не Харрис, а какой-то деятель типа Ньюсома, может быть, компанию бы они проиграли, но зато произошло бы некое обновление, не связанное вот с этим клановым характером движения кандидатов в президенты. Я считаю, что выход в этом. И то же самое, кстати, в республиканской КП-партии. Уйдет Трамп, там же выжженная земля просто.
А как, вот интересно просто, как так получилось? И самое главное, какие уроки из этого можно все-таки вынести даже для российской политики, если можно?
Уроки заключаются в том, что нужно развивать институты. То, чем, кстати, была американская политика сильна до конца 40-х. Даже позже, до середины 60-х годов. Надо развивать институты, которые позволяют обновлять элиту. Как институты, которые, значит, в которых выдвижение того или иного деятеля, в том числе кандидата в президенты, происходит ну, путем, с одной стороны, конечно, внутриэлитного согласования, этого не избежать, но с другой, достаточно широкого одобрения, так сказать, национального. Вот, была какая-то когда-то такая формула, что Василий III, наш великий князь, решал вопросы сам третею постели. Это вот цитата из летописи, да. Вот не должно быть, чтобы сам третею постели, но должны быть институты, которые, собственно, выдвигают действительно достойных по меритократическим критериям, по критериям достижений людей. У нас, кстати, такие ведь институты есть, те же праймерис «Единой России», между прочим, достаточно там обновление намного интенсивнее, чем в демократической или республиканской партии. Обновление правительства, надо сказать, периодически, значит, происходит.
По необходимости.
Ну, и, собственно, много чего еще. Вот. Но главное, чтобы... Вот в самой, так сказать, в самой логике системы, в самих институтах, которые существуют, логика обновления должна имплицитно, то есть зашита она туда должна быть. Понимаете, это должна быть одна из целей и один из принципов этой системы должен быть непрерывный вот этот ротация. То, что противостоят на американских выборах 81-летний принужденный, уже он сошел с дистанции, 78-летний претендент, это, так сказать, вот это... Очень печально. И в силу того, что это геронтократический, так сказать, такой душок, акцент, и в силу того, что они уже были в американской политике, уже долго в ней находятся, и в силу того, что сами эти фигуры обе ну, особенно Байден, блокируют выдвижение новых, я думаю, более адекватных
людей. Они боятся конкуренции, они боятся... Почему? Опять же, я провожу параллели, как предъявляли с той стороны, особенно там вот, ну, 15-10 лет назад, когда у нас здесь бурления какие-то были, что не дают дорогу молодым, что нужны там 40-35-летние, а вот тут 60-70-летние. А в итоге те, кто кричал громче всех, оказались сами же заложники собственных процессов подобного рода.
Ну, тут еще, знаете, если говорить о Байдене, ну и Трамп запоздал. Были причины, были факторы, которые сдерживали движение от республиканской партии. Но Байден задал, Байден запоздал точно. Вот сейчас гуляет заметка из «Известия», может быть, думаю, тоже ее видели, что в 87-м году он,
так сказать, да,
под влиянием там...
Если значит, это не фейк, то интересно.
Компромата нет, это настоящая заметка. Он же очень давно в политике. Я его прекрасно помню, ну, подростком, как он приезжал в СССР. Андрей Андреевич Громыко там обнимал его. Он был председателем комитета по международным делам, это Сенат. Это серьезная позиция. А это было уже в конце 80-х годов. Это очень давно. Как говорится, мир рухнул, а Байден-то жив. Ну, так вот. И тогда еще, в конце 80-х, решался вопрос, вот, так сказать, о том, чтобы он был одним из кандидатов в президенты, и тогда это ему не удалось. Это я к тому, что он пересидел. Он достойный. Крупный политик Байден, классический американский политик, значит, вот из тех самых, кто на Капитолии созревает и выдвигается. Он пересидел. При этом последние там 15-20 лет, да больше даже, он вот постоянно, это вторая роль. Вроде и тут вот в рот, он топтался, как говорится, рядом, не выдвинули. Так сказать, был вице-президентом при Обаме, вынужденно был. Да, потому что это вынужденная была коалиция. Обама очень устраивавшая, а Байдена нет. Угу. Заканчивается, значит, правление Обамы. Вот, казалось бы, он может выдвинуться, но нет. Да, но нет, значит, и в итоге выдвигают Клинтон, и проигрывает она. И, значит, Обама мог бы быть вполне, так сказать, Байден. То есть он вот ждал. И часто с такими политиками вот случается, что он и не дождался. А этот дождался вот уже
на старости лет,
фактически. На старости лет, да. И это, в общем, я считаю, что это трагедия, по большому счету, драма и для американской политики. Драма как минимум, трагедия как максимум и для американской политики, и для Байдена лично.
Можно ли говорить, что таким образом эпоха атлантизма, она все-таки сейчас отходит на второй план, потому что, опять же, отсутствие каких-то наследников, каких-то вот скамейки запасных и говорит о том, что прежние как бы формы представления о мире, которые несет вот поколение Клинтон, Байден, даже Трамп, это все равно вот уходит, а никого нового не подготовили, и если придут какие-то новые, у них будут несколько иные взгляды.
Ну, Трамп, он не атлантист. Он вынужденно некоторые направления, некоторые треки во внешней политике поддерживает, традиционные для Америки, но его месседж развивать, прежде всего, собственное производство, отгораживаться от мигрантов, да, это знаменитая стена на Мексике, это символ его этой политики на американо-мексиканской границе. А главное, не лезть, ну, или стремиться к урегулированию крупных конфликтов, типа российско-украинского, как раз характеризует его как в большей степени изоляционистского политика. Угу. И это, кстати, вообще характерно в большей степени для республиканской партии на всем протяжении истории. Демократы всегда были экспансионистами, навязывать ценности, учить, так сказать, уму-разуму. Дипломатия канонерок, да, вот та самая. Только сначала, сначала в западном полушарии, потом во всем мире. Вот, доктрина Монрота знаменитая, вот с этого все началось. А, значит, началось и продолжалось, да, только сначала Америка заявляла, что она ответственна за западное полушарие, а потом, так сказать, за мир в целом. Так вот, это демократическая логика. Республиканцы всегда были вещь в себе. Снижение налогов, значит, улучшение ситуации здесь, в Америке, вот, меньше военных каких-то шагов и авантюр, вот. Но, понимаете, он не может, есть вот этот, как вериги, да, атлантическая, ее можно назвать, или в целом там традиционной американской политики, логика вмешательства. Он все это отринуть не может, Трамп. Но там, где может, там он стремится от этого дистанцироваться. Но я с вами соглашусь в том, что востребован большой поворот в американской политике, и этот поворот...
Со скрипом пока.
Вовнутрь, инсайд. Поворот к дороге, благосостояние системы там...
Инфраструктура.
Поддержки, угу. Инфраструктура, это все далеко не в идеальном состоянии, мягко говоря, находится, а находится это не в идеальном состоянии, потому что очень много внешних целей, прямо, так сказать, колоссальное количество. Вот, и в свое время, то есть много раз поворот от универсализма к изоляционизму, от экспансионизма к решению серьезных внутренних, так сказать, задач и вызовов, ответов на вызов, он, в общем, Америке позволял сконцентрироваться и, собственно, стать снова великой, как говорит Трамп, а совмещать экспансионизм с серьезным внутренним развитием, это удавалось очень немногим, например, Рузвельту. Поэтому он и был трижды, четырежды, прошу прощения, избран на пост президента. Но это один такой прецедент. А больше...
Повторить, значит, невозможно,
да, пока Джонсон что. Да, Джонсон был удачен во внутренней политике, но зато провальная Вьетнамская война. Например, там, я не знаю, значит, Кулидж какой-нибудь был там эффективен на определенном этапе, но потом, так сказать, там рухнуло. И так много, значит, много... Можно приводить примеров. Ну, Клинтон, пожалуй, вот относительно, так сказать, мог сочетать. Но его экспансионизм, его манера вмешательства в внешнеполитические дела, так сказать, самые разные, вот, там, Югославии до Юго-Восточной Азии, она все-таки имела точечный характер. Он очень был, на самом деле, кстати, вообще, на мой-то взгляд, последний классический такой политик, спокойный, там, умевший считать ходы.
Потом догмы заработали.
Да, уже. Да, но я хочу просто сказать, что его манера вмешательства, или там манера вмешательства в различные, так сказать, внешнеполитические дела и процессы, которые при нем были, она имела точечный, очень сдержанный характер. И не обременяла, по большому счету, не обременяла там бюджет, не наносила ущерб внешнеполитическим интересам. То есть, допустим, Китай был выгоден.
Работаем с ним.
Да, да. То есть политика Клинтона, например, в этом смысле была очень прагматичной, поэтому вот она была в большей степени ориентирована на внутриполитические аспекты, но... А внешняя политика обходилась вроде бы, так сказать, довольно заметно, обходилась недорого. Вот где же найти такое теперь?
Оптимального. Но есть, да. Интересно, мне интересно еще порассуждать на тему восприятия американизма у нас, потому что, вот, например, Семен Уралов, интересный публицист, тему проводит. Он говорит, что если продвигать мысль, что от победителя президентских выборов в США зависит последующая политика, а у нас это часто говорит, Трамп придет, Украина закончится и так далее, значит, ну, легитимизировать...
Сам Трамп заявляет о том, что он стремится, ну, к максимально
быстрому... Пока заявляет, но по сути он говорит следующее. Это легитимизировать шоу-модель США, с помощью которой они фактически спрыгивают с ответственности за грабеж, войны, мародерство и все те неприятности, которые они принесли миру.
Ну, шоу must go on. Вообще, мы живем в эпоху шоу, и в том числе американская политика – это шоу-политика, а Трамп – это символ
шоу-политики.
Но при этом он довольно, так сказать, сдержанные, адекватные шаги часто предпринимал. Например, в налоговой политике, в политике стимулирования промышленного роста. Я не могу согласиться с такими оценками, знаете, поверхностным, что он там какой-то популист, клоун там и так далее. Ну, он яркий, заметный, популистского типа, так сказать, деятель, но когда речь идет о... Как это? Сумасшедший, что он сумасшедший, но ассигнация это не жжет. Вот, то есть он вполне... У него много было прагматических там соображений. Кстати, то, что он говорит о том, что еще до вступления там на... Он же не говорит за один день, кстати.
Он за сутки там у него была
фраза. Ну, это
за
он сутки. Шутил, он шутил. Сейчас, когда более продуманно заявил, он говорит, я вот, значит, в конфликт будет регулирован до моего вступления в должность. За несколько месяцев. Это вполне такое реалистическое заявление. Он не хочет, понимаете, акцентов каких-то на политике, которые требуют от Америки очень больших затрат и не приносят явных, значит,
дивидендов.
Что получают Соединенные Штаты от такого мощного включения в российско-украинский конфликт? Что, что они от этого получают?
Ну, вопрос
вот
вообще.
Про, в прагматическом смысле. Ну, понятно, что вот есть, как говорили из окружения Байдена, говорили люди, вот мы, это дешево, мы, значит, сокрушаем Россию за там какие-то 50 миллионов. Ну, ведь не сокрушили.
Не сокрушили, это
вот,
правда.
Поэтому смысла в этом нет. Трамп это видит, и как человек прагматический говорит, надо это завершить.
Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. От американских выборов к нашим давайте перейдем, потому что «Единая Россия» выдвинула почти 2000 кандидатов на основных уровнях выборов единого дня голосования. Число участников СВО среди кандидатов увеличилось почти в 4 раза по сравнению с 2023 годом. По всем уровням выборов от «Единой России» выдвинуто 370 бойцов спецоперации. Это количество с учетом продолжающегося выдвижения.
375, если не ошибаюсь.
375 бойцов, да, если увеличится. И в итоге возникает вопрос. 375. Много, мало? Таким образом, поручение президента можно считать выполняемым, когда он говорил, что в политике должно быть больше людей, которые оттуда вернулись?
Ну, много. Вот, посмотрите, динамика действительно четырехкратная по сравнению с 2023 годом. И в общем, это верный акцент, потому что я имею в виду ставка на СВО, на ветеранов СВО. Это, так сказать, люди, которые обладают уникальным опытом, которого нет там у большинства из нас, так скажем. И я думаю, что
по-другому видят жизнь,
есть что
несколько,
сказать.
Да,
да, да. Вот, и в этом смысле, так сказать, об этом, о том, что представленность, представительство героев СВО и ветеранов СВО должно быть большим, об этом действительно говорил президент, это очевидный императив для нового секретаря, исполняющего обязанности секретаря Генсовета «Единой России», значит, Якушева, вот, ну и, так сказать, в регионах есть запрос реально, это не кто-то навязывает эти кандидатуры, это реально.
А как
есть,
формируется
есть
этот запрос, как его понять? Как понять, вот что требуют, ну, в регионах,
люди, дайте хотят,
нам людей со своего?
Люди хотят, значит, с одной стороны, тех политиков, так сказать, выдвижение тех политиков, которые предлагают решение там конкретных проблем, в округах, там, в подъездах. А с другой стороны, людей, которые, ну, не лгут, обладают таким уникальным, может быть, отчасти брутальным имиджем, отчасти жестких, отчасти смелых, отчасти там искренних. Вот на это есть запрос, и ветераны и участники специальной военной операции, конечно, на этот запрос отвечают. Понятно, что к ним есть вопросы по там, профессионализму. Что,
в управлении.
Да, значит, каким-то управленческим функциям. Но ведь не все депутаты, они, так сказать, профессионалы управления, не все юристы. Не все там специалисты, условно, там, в строительстве или в благоустройстве, далеко не. Есть разные люди. Раньше облик нашего парламента...
Спортсменов это не значит,
что,
очень
да,
любили.
Это не значит, что они там преобладали, но они формировали имидж. Да, вот спортсмены, какие-то там деятели культуры.
А как быть,
сейчас другой этап, сейчас другой, и другой, другие акценты, соответственно.
А как защититься в этом отношении от формализма? Потому что мы понимаем, что чем ниже спускается к исполнению какое-то решение, распоряжение, тем, соответственно, это может приобретать гораздо более причудливые формы, чем изначально предполагалось. Помните, в самом начале СВО ряд политиков, там, депутатов, еще кого-то, там, помощники, ринулись прямо на СВО, делали фотографии бравурные, такие вот смелые, в полном обвесе, а потом как будто бы это все прикрыли, потому что, ну, СВО не место для пиара. И как здесь различить, что вот люди, которые приходят со статусом как бы бойца СВО, что это реальные бойцы, прошедшие, в общем, довольно тяжелый опыт, да, а не какие-то формалисты, которые пришли, сфотографировались, отсиделись где-то, и, соответственно, вот теперь формально требования выполнили.
Нет, ну, здесь понятно, что есть три категории, как минимум три, да, категории. Одна категория – это, значит, реальные бойцы, угу, там офицеры, как правило, все-таки офицеры, а не рядовые, да, которые участвовали в военных действиях длительный период. Вот, вот это ветераны, так сказать, это герои, да, операции. Есть политики, нормальные политики, которые просто решили там туда включиться, которые там... Туда, ну, да, ездили, да, там, да, фотографировались, да, якобы служили, вот, а на самом деле были в ближнем тылу, да, или там даже в дальнем. Это вторая история. И третья история – это, так сказать, люди, которые попали там какие-то уголовные или квазиуголовные истории, пытались там, угу, значит, вот смыть совсем не кровью, а вот фотографиями, значит,
что он в бронежилете там
причастность
стоит,
да, к своим каким-то криминальным историям, к, угу, там, к хищениям, к мошенничеству и так далее. И, конечно, и для партийцев в регионах, мы говорим о «Единой России», естественно, и для, значит, населения, ну, а уж тем более для элиты там в федеральном центре, которая там смотрит, кто выдвигается. Очевидно различие между этими группами? Очевидно. Это там люди, которые не погружены совсем, они могут перепутать, значит, какого-то попугая, фотографирующегося, угу, так сказать, на фоне фронтовых новостей, да, или нарушений, значит, и реального, так сказать, человека, который там получил этот самый опыт, о котором мы говорим. Вот, а для людей включенных все очевидно. Я не думаю, что здесь можно кого-то обмануть, ввести в заблуждение. Угу. Вот.
Но в данном случае есть ли действительно ощущение, что эти люди будут тем, что чем их больше будет становиться, тем действительно политика на местах будет меняться, или же здесь может быть обратный эффект, что этих людей нужно вовремя встроить в текущее положение дел, чтобы они, соответственно, не начали ломать то, что так долго строилось?
Нет, ну ломать это вряд ли, вряд ли. Все-таки и специальная военная операция – это не отечественная война. Да, она имеет определенную границу, она значимая, влияет на политическую жизнь, но тем не менее. Вот это первое. Второе, угу, после как раз Великой Отечественной войны, включение ветеранов, разного рода ветеранов, в политическую жизнь, в управленческие процессы, очень позитивно сказалось на управлении, между прочим. Это установленный факт. Так что...
Тогда это тоже как бы параллели внедрения ветеранов можно проводить здесь, да, с, да, Великой Отечественной,
конечно,
сейчас?
Конечно, конечно. Эту параллель можно провести. Единственное, нельзя никак, значит, проводить параллели по масштабу. Все-таки это разные военные, так сказать, ну, война...
Конфликты, да,
да. Да, Великая Отечественная и специальная военная операция, это по характеру и масштабу разные кампании, угу, совершенно.
Но в итоге, когда можно будет увидеть эффект и назвать это эффектом прихода ветеранов СВО во внутреннюю политику?
Что, я думаю, что будет это достаточно заметно. Ну, уже сейчас это заметно, но пока это как бы предварительные какие-то, значит, аспекты. А пройдет, я думаю, год-полтора, уже будет, да, очень заметно, да, что политика изменилась и... В ценностном смысле прежде всего, но не только, так сказать. Мне кажется, больше будет такой прямой ответственности, такого жесткого диалога.
Конфликт чиновников прежней формации, новой формации ожидается, как
ну,
вы думаете?
Ну, я не думаю. Все-таки больше будет... Они поначалу, во всяком случае, мне кажется, будут встраиваться. Но вот эти... Ну, это же известно. Есть ситуации, в которых для людей ситуация становится очень простой. Да, вот война...
Да. Ну, там-то вообще все обостряется. И чувство, да, справедливости, да, там тоже обостряется.
Да, поэтому это неизбежно, значит, вот на эту, во всяком случае, часть... кандидатов, которые выдвинуты, это, конечно, повлияет. И это повлияет на сам стиль российской парламентской политики, российского парламентаризма. Ну, вот сейчас, угу, выборы в законодательное собрание, там другие органы и на российскую политику в целом.
Я почему на этом акцентирую внимание сейчас, потому что, по-моему, на прошлой неделе как раз мы говорили с Главовцовым Валерием Федоровым, значит, на тему там развития внутренней политики, я им задала вопрос, а есть ли, например, сейчас попытки смоделировать будущее Российской Федерации после СВО. На что он произнес очень любопытную вещь, что как раз попытки-то есть, и они будут, и некая конкуренция идей будет, но не очень понятно, как бы, что брать за основу, потому что моделировать можно много чего, но вот в попытке осмысления, что нас ждет, и самое главное, от чего мы отталкиваемся, вот с этим определенные проблемы есть.
Ну, безусловно. Я считаю, что, так сказать, в вашем эфире об этом говорил, я считаю, что нас ждет очень серьезный подъем экономический. Он будет связан с масштабным ростом, запросом, так сказать, на любые товары, и будут, значит, стремиться их большие группы их удовлетворить. Значит, бизнес будет стремиться их удовлетворить. Угу. И вот это будет такое, я бы сказал, я жду вообще сингапурского типа подъем такой мощный, мощный. И тем более можно ожидать, я думаю, оживления нашего, изменения характера фондового рынка, притока денег, в том числе западных.
Западных?
Да, конечно, если будут сняты санкции финансовые, ну, мы обусловливаем эти определенные вещами. Вот, западные, ну, или, по крайней мере, те, в отношении которых не будет действовать режим там двойных санкций, вот, прилив будет на фондовые рынки, вот, то есть, это будет тот, как я жду, ожидаю, это будет тот самый прилив, который поднимет все лодки. Интересно. И в том числе, конечно, лодки российской политики, они сейчас, в общем, не...
Не тонут.
Не тонут, не высыхают, не сухие, не рассохшиеся, но я думаю, что будет новое такое дыхание в российской политике. Вот. От чего стартовать? Ну, от того, что общество в целом-то здоровое, понимаете? Оно просто хочет развития, оно хочет справедливости, на справедливость большой запрос. Оно, причем в широком смысле, вот... А люди хотят, откуда эта ненависть к мигрантам? Да? Люди просто хотят справедливой оплаты, высокой оплаты. Тем более, что вот недавно своего труда, недавно, значит, по оценкам Всемирного банка, если я не ошибаюсь, мы стали богатой страной. Там,
Этот
рубеж,
был такое.
Рубеж перейден, а люди говорят, там...
А где?
Да, страна богатая, а мы-то, да, а мы.
Покажите, где.
Вот, а там родину продают без нас. Это знаменитая была карикатура.
Да, конечно.
Меринова в 90-х годах. Ну вот, и, конечно, есть запрос на вот справедливость, запрос. И он, этот запрос, после того, как он постепенно будет удовлетворяться, естественно, он будет, так сказать, подталкивать вот более такую спокойную, что ли, значит, буржуазную, скажем так, повестку.
А вам не кажется, что мы от комплекса провинциала избавляемся, который у нас был?
Это однозначно, однозначно. Вот то, что происходит с 2014 года, показывает, ну, допустим, там, в аграрном секторе, там он наш, новый, да, фактически, и целый ряд других, значит, секторов национальной экономики, и западный бизнес, там, где он ушел, он заново уже придет с трудностями, потому что здесь конкурентная среда, новая конкурентная среда сформировалась. А когда формируется новая конкурентная среда, независимая вот так вот вульгарно от западных рынков, вообще от иностранных рынков, конечно, формируются совсем другие ощущения, связанные с суверенитетом. От суверенитета общего, базового, да, мы спускаемся на уровень, там, вот там, условно говоря, заходим в заведение общепита, и там наши приоритеты и наш суверенитет. То есть суверенитет, он пронизывает, скажем так, значит, атмосферу всю общественную и так далее. Вот, я думаю, что здоровая атмосфера сейчас и будет еще более здоровой после, я надеюсь, завершения там, вот, специальной военной операции, хотя бы частичного, как я ожидаю, или там существенного снятия существенной части санкций.
А вы думаете, Запад откажется от этой идеи «Дави Россию» даже после СВО?
Нет, я просто думаю, что...
Или бизнес надавит?
Я просто думаю, что в процессе переговоров, ну, это мое предположение, переговоров по прекращению, значит...
Конфликта.
Конфликта, да. Я думаю, что просто будут выдвинуты определенные условия, может быть, даже посредние, самой России, посредниками, которые будут действовать в ее интересах, просто будут выдвинуты условия по снятию санкций. И если будет заинтересован в том, чтобы конфликт прекратить быстро, может быть, и значительную часть этих санкций удастся прекратить.
То есть вы считаете, что переговорные позиции в данном случае с нашей стороны, они укрепляются, усиливаются, да. И не будет вот этой схемы, как кто-то тоже в эфире сказал, что, говорит, доверчивость за нами плетется по пятам, когда мы говорим, а, ну вы хотите помириться? Давайте мириться, даже ничего не будем вспоминать.
Нет, доверяй, но проверяй, это же русская поговорка.
Да.
Правильно? Вот, нет, никакой доверчивости быть не должно, и если вы говорите или там намекаете на стамбульскую историю, там, то там же тоже, там она с стороны Украины была парафирована, то есть там стояли подписи, это какое-то доверие было обусловлено с нашей стороны, как я понимаю, вполне определённо.
Сейчас, правда, поменялось немножечко,
Путин
тоже сказал, с поправкой на ситуацию на земле.
Нет, ну это понятно, сейчас, я имею в виду та ситуация, если мы ее обсуждаем, там все-таки были конкретные обязательства, квази-обязательства, или там близкие к обязательству, близкие к обязательствам заверения, которые там с украинской стороны были. Поэтому нельзя сказать, что вот мы, там сказать, куда-то бросились, там не, безоглядно. Нет, это вполне было прагматично. А теперь это должно быть, ну, какие-то переговоры или тем более соглашения, они должны быть еще более прагматичными. И в этом смысле Путин абсолютно прав, когда говорит, что нужно четко понимать, с кем ты садишься за стол, или садишься, или там, если это какой-то, значит, вариант с посредниками, с кем ты имеешь дело, потому что действительно легитимность органов власти на Украине, с которыми там что-то обсуждается, она должна быть гарантирована, и в этом смысле у Зеленского есть проблемы, это несомненно.
Это правда, мягко говоря. Но интересен еще такой момент. А, насколько я понимаю, сейчас в государстве делают упор на реализацию демографической политики, призывая к демографическим подвигам. Есть меры государственные. Ну вот с ипотекой сейчас проблема, но все-таки. А есть ли взаимосвязь государственных мер с желанием, нежеланием людей иметь детей? Первых, последующих?
Ну, есть, конечно, но оно опосредованное. Уже сформировалась просто у нас городская цивилизация, и, во-первых, и, так сказать, такая цивилизация близкая, ну, я имею в виду с точки зрения деторождения, близкая так к тому, что в Европе происходит, по характеру рождений, по, значит,
условиям,
числу,
наверное, да?
Количеству, да, есть определенные психологические факторы, это все трудно сломать через колено, да и не надо.
А вот, предлагают.
Да, создавать условия, конечно, так сказать, нужно. Ипотека, упомянутая вами, это один из ключевых, так сказать, аспектов, но не только. Это и подключение коммуникации, если мы говорим о строительстве каких-то домов, значит, малоэтажное строительство, где логичнее, да, вот это, значит, логичнее дети и детская повестка, да, реализуется демографическая. Вот, да и много чего еще, конечно, это и там достаточно значительными должны быть пособия, большими, чем сейчас, по уходу за детьми.
Просто многие говорят, что акцент...
Там большой...
Многие говорят, что акцент сейчас делается как раз на том, чтобы вот помогать точечно, помогать там малоимущим прежде всего.
Ну, это логично.
И,
те
да.
семьи, где не хватает, они прежде всего. И
да.
я, кстати, вы знаете, я сторонник да. того был и остаюсь не заявительного характера вот по... налогом, да, кто мало, так сказать, получает, а там просто надо было бы отменить, то просто отменить НДФЛ до определенного там уровня.
Для определенной суммы.
Да.
Нет, но есть другой момент, что как раз вы сказали про всякие радикальные призывы. Они же тоже присутствуют в повестке. Тоже кто-то говорит, там, вплоть до того, давайте женщинам, значит, запретим получать высшее образование, прежде чем они ребенка не родили. Это все какая-то, ну, это какой-то популизм или про что? Ну, ведь
мне,
по сути...
мне это трудно адекватно воспринимать, потому что, то есть, всем это трудно адекватно воспринимать. Может быть, много здесь, знаете, каких-то заявлений таких аллегорических, фигур речи там, и так далее. Ну, реально,
мне
ну,
кажется, телевизор серьезно сказать, настроен.
Ну, как можно молодой женщине сказать, там, которая минимально хочет там, реализоваться в жизни, может быть, не, вот сказать, да ты
сиди там, говорят, не рожи. Потому что, говорят, вы потеряли свое представление о своем предназначении. Вот это, то есть, есть да же еще проблема осмысления.
У нас эмансипированная
страна. У нас матриархат, это правда.
Нет, я даже я не об этом сейчас. Она эмансипированная. Женщина прекрасно осознает свои там, права, прекрасно осознает свою роль и так далее. Хотят там в жизни реализоваться, так сказать, по-разному реализоваться, там, в разном качестве. Но это не, там, условно говоря, это не Кавказ, это не, значит, исламский мир, скажем, это совсем другая среда. И, конечно, политика стимулов в демографии, она в нашей стране намного более адекватна, чем... вот политика призывов или, значит...
Принуждение.
Или вот такой да? просто вербальной трансляции ценности, что вы там должны рожать. Ну, а встречно можно...
Это как, знаете, знаменитое было
в 30-е годы, там, даешь, а там в ответ, вот дают.
Знаете, ну, вот, да, как да бы, я понимаю.
Да, то есть любые такого рода заявления, они должны быть, во-первых, сдержанными очень по характеру, и, во-вторых, подкрепленными конкретными... решениями в сфере стимулирования демографической политики. Тогда, так сказать, просто разговор будет предметным.
Просто сейчас число, или как это, желание рожать много детей увязывают с проблемой миграции. И вот пытаются как будто бы, знаете, ну вот внушить, что если вы не будете там первый, второй, третий, семеро по лавкам, то, соответственно, придут другие, вас заместят, и будет ужас и кошмар лет через сто.
Это же эсхатологическая такая метафизическая проблема.
Да, вот, это
быть,
очень
любят. Может быть, через сто лет что-то изменится. Это можно этим кого-то напугать, угу. Но вряд ли. Женщины российские, они очень прагматичные, на самом деле. Прагматичнее мужчин по... психотипу, по там, характеру, и говорить о том, что вот ты рожай сейчас, чтобы 100 лет, что через 100 лет твое место не занял мигрант.
Ну, скажите, очень... а что вы мне сейчас дадите, чтобы захотеть? Ну, конечно,
следующий вопрос, да, я, может, и захочу, если... Не-не-не, тут это очень прагматичная среда, семейная среда, вообще вот то, что происходит внутри, что называется, да, внутри семьи, внутри там какого-то... там, такого узкого психологического контура, это очень история такая сложная, и там очень сильны прагматические соображения. Люди считают деньги, люди просчитывают какие-то свои жизненные стратегии вполне предметно, там, планируют что-то.
Переосмысление семьи, как вы думаете, в России происходит? Вообще, что такое,
вот,
что
и,
такое
и семья, на это да? планирование оказать ага. влияние путем каких-то, значит, вот таких заверений, на мой взгляд, не просто сложно, а невозможно. А характер отношения к семье, да. конечно, меняется. То есть то, что, значит, было в 90-е, в начале нулевых, такая довольно, честно говоря, разнузданная среда с... так сказать, сдерживанием даже там, представления о материнстве, о там, семье, конечно, это изменилось. И очевидно, что приоритетная и как бы разумная модель – это вот семья, так сказать, ценности семьи, дети, значит, воспитание детей, будущее детей. Сейчас, конечно, повестка, она, так сказать, вполне такая адекватная консервативному стилю семейному и консервативному стилю семейных ценностей. Адекватная и востребованная. Другое дело, что повестка повесткой, а, как говорится...
Реальность.
И, да, эти самые монеты, как говорится...
Да,
да, тут, да, да, деньги, все упирается в деньги, в конечном счете в деньги, даже
там, но в отечественные вы об этом спокойно программы. Говорите, потому что есть другие люди, которые говорят, что зачем вообще вот эти разговоры, там, дал бог зайку, да, это действительно, это цитаты людей, которые в том числе, там,
нет,
как бы пишут законы на эту тему,
нет,
которые говорят, вы слишком зациклены.
Я это знаю, что есть люди очень, так сказать, эмоционально в этом, заряженные, что называется.
Заряженные.
Но они же должны понимать, что люди в массе прагматичные, вы их не оставите, вот сказать, придешь к ним, и что, ты будешь ищи шпиона под кроватью, ищи, так сказать, пропагандиста или там кого-то, кто предлагает вот эту материнскую какую-то расширенную программу, ищи его там, значит, на кухне, он тебе там расскажет чего-то. Ну, что рассказывать?
Ну, то есть нельзя связывать, знаете как, сейчас же все действительно перепутано.
Да.
Связывают, что не хотят рожать, потому что эмансипированные, наслушались child-free, тут еще запрещенные ЛГБТ.
Нет, child-free, это очень, на самом деле, это очень узкая группа, те, которые принципиально реально не рожают, которые делают об этом заявление, такие, да. Женщины. Мне кажется, это очень узкая группа.
Не влияет.
Она не была влиятельна даже в 90-е, начале нулевых, когда это было, так сказать, там, казалось бы, мейнстрим, или там близко к мейнстриму. Угу. Сейчас это, мне кажется, такая откровенно периферийная группа и периферийная повестка. Основная повестка – это нормально жить в нормальной семье в долгую. Просто для этого должны быть созданы механизмы, угу. гарантии и в конечном счете определенный уровень благосостояния.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Вам.
Далее информационный выпуск, и я снова с вами.